24 октября. Мои дорогие друзья, как мило с вашей стороны заглянуть ко мне. Я никогда не чурался общества. В моей долгой и зачастую одинокой жизни оно всегда доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Если бы вы пришли вечером, я бы с радостью приветствовал вас лично, но поскольку вы, скорее всего, появитесь засветло, я счел благоразумным удалиться. Я оставил вам скромный знак своего расположения. Особо весьма дорогая и близкая одному из вас сейчас находится в месте, которое занимал я сам, пока не решил сменить его на более подходящее». Она очень мила и аппетитна на вкус, мистер Мирс, если мне позволено проявить остроумие. Она мне больше не нужна, и я решил оставить ее вам, как принято выражаться, для возбуждения аппетита. Посмотрим, как вам понравится закуска в преддверии главного блюда, которое вы решили испробовать». «Юный Питри, ты решил меня самого преданного и изобретательного слуги, какой когда-либо у меня имелся. Ты косвенно принудил меня участвовать в его уничтожении, заставив разыгравшийся аппетит взять верх. Тебе, без сомнения, удалось застать его врасплох. Я с удовольствием займусь тобой лично». «Начать, полагаю, лучше с родителей. Сегодня ночью, или завтра, или послезавтра, а затем настанет твоя очередь. Но к моей церкви ты примкнешь певчим кастратом. А вас, отец Каллахан, все-таки уговорили прийти? Я так и думал». Но я приглядывался к вам с тех самых пор, как появился в Джерусалем-слоте. Точно так же опытный шахматист изучает партии соперника. Однако католическая церковь далеко не самый мой древний враг. Я уже был стар в те времена, когда первые христиане прятались в катакомбах и рисовали на груди знак рыбы, чтобы отличать своих от чужих. Я уже был могуществен, когда этот лицо лицемерный сон у вкусителей хлеба и вина, поклонявшийся слабому спасителю, еще не набрал силы. Еще задолго до рождения обряда в вашей церкви мои ритуалы уже отличались древностью. И все же я не склонен недооценивать противника. Я сведущ в путях добра отнюдь не меньше, чем в путях зла. Я не присытился». «Я одолею вас. Вы спросите, как? Разве отец Каллахан не носитель символа добра? Разве Каллахан не ходит и днем, и ночью? Разве нет заклинаний и зелий, как христианских, так и языческих, о которых поведал мой добрый друг Мэтью Берг? Да, да, и еще раз да, но я жил дольше вас. Я лукав и коварен». Я не сам змей, но его прародитель. Вы скажете, что этого мало, и будете правы. Потому что в конце, отец Каллахан, вы уничтожите себя сами. Ваша вера в добро слаба. Ваши разговоры о любви — лишь умозрительное допущение. Сознанием дела вы говорите только о выпивке. Мои любезные, добрые друзья, мистер Мирс, мистер Коди, юный Питри и отец Каллахан, чувствуйте себя как дома. В подвале имеется чудесное красное вино, доставленное специально для меня покойным владельцем этого жилища, с кем, к сожалению, мне так и не довелось пообщаться лично. Наслаждайтесь вином, если у вас не пропадет к нему вкус после того, что вам предстоит сделать. Мы еще обязательно встретимся лично, и у меня будет возможность передать свои наилучшие пожелания каждому из вас персонально. На этом позвольте откланяться. Барлоу. Чувствуя дрожь, Бен выпустил письмо из рук, и оно упало на стол. Он обвел взглядом присутствующих. Марк стоял, сжав кулаки и скривившись, будто во рту оказалось что-то горькое. Мальчишеское лицо Джимми осунулось, и на нем не было ни кровинки. Глаза отца Дональда Каллахана горели, а губы подергивались в скорбной гримасе. Один за другим все посмотрели на Бена. «Пошли!» — сказал он, и все послушно двинулись за ним. 14. Когда к кирпичному зданию муниципалитета подкатила полицейская машина, и из нее, поправляя ремень, вылез Нолли Гарденер, стоявший на крыльце Паркинс Гиллеспи что-то разглядывал в мощный цейсовский бинокль.
«Что случилось, Парк?» —
поинтересовался Нолли, поднимаясь по ступенькам. Тот молча передал ему бинокль и ткнул узловатым пальцем в сторону Марстонхауса. Нолли взглянул туда и увидел, что возле старого Паккарда припаркован новенький бежевый Бьюик. Окуляры не позволяли разглядеть номер, и он опустил бинокль.
«Это же машина доктора Коуди, верно?»
«Похоже на то». Паркинс сунул в рот сигарету и чиркнул спичкой о стену.
«Никогда не видел там других машин, кроме Паккарда».
«Я тоже», — задумчиво отозвался Паркинс.
«Может, стоит туда наведаться и проверить?»
В голосе Нолли не было обычной уверенности. Он служил блюстителем закона уже 5 лет, но до сих пор был преисполнен важности за порученное ему дело. «Нет», — ответил Паркинс, — «не стоит». Он вытащил из кармана жилетки часы и, откинув крышку, проверил время, будто станционный смотритель, который решил удостовериться в точности прибытия экспресса. 15:41. Сверившись с часами на здании муниципалитета, он убрал хронометр обратно.
«И как все это связано с Флойдом Тибетсом и младенцем Макдугалов?» — поинтересовался Нолли.
«Не знаю».
«Понятно», — смутился Гарденер.
Паркинс никогда не отличался многословием, но сейчас он превзошел самого себя. Нолли снова посмотрел в бинокль. Никаких изменений.
«Сегодня в городе тихо».
«Да», — согласился Паркинс и перевел взгляд выцветших голубых глаз на Джойнтер-авеню и парк. Там тоже было пустынно, причем целый день. Никаких мам с колясками и малышами или праздных прохожих у мемориала павшим героям.
«Странно все это», — не унимался Нолли, надеясь разговорить начальника.
«Да», — задумчиво подтвердил тот.
Гарденер предпринял последнюю попытку, подняв тему погоды, которая никогда не оставляла Паркинса равнодушным.
«Собираются тучи? Наверное, к дождю?»
Паркинс посмотрел вверх. Прямо над головой плыли похожие на чешуйки облака, а на юго-западе небо заволокли тучи.
«Да», — снова сказал он и выбросил окурок. «Парк, с тобой все в порядке?»
«Нет», — не сразу ответил тот.
«Да что, черт возьми, с тобой происходит?»
«Мне страшно, да чертиков», — произнес Гиллеспи.
«Что?» — изумился Нолли. «Чего ты боишься?»
«Не знаю», — признался Паркинс и, забрав бинокль, снова направил его на Марстонхаус. Нолли стоял рядом, потеряв дар речи. 15. За столом, на котором лежало письмо, подвал сворачивал в сторону, и они оказались в бывшем винном погребе. Оглядываясь вокруг, Бен подумал, что Хьюберт Марстон наверняка был бутлегером. Повсюду виднелись бочонки, покрытые пылью и паутиной. Одну стену полностью закрывал винный стеллаж, в ячейках которого кое-где лежали большие бутылки. Какие-то из них взорвались, и там, где некогда дожидалась своего ценителя игристая бургундская, теперь устроили себе жилище пауки. В целых бутылках вино уже наверняка превратилось в уксус, и в воздухе висел острый запах, смешанный со смрадом гниения. — Нет, — тихо и решительно произнес Бен, — я не могу. — Так надо, — возразил отец Каллахан. «Я не говорю, что это будет легко или что так будет лучше, но сделать это должны именно вы».
«Я не могу!» —
закричал Бен, и его слова прокатились громким эхом по сводам подвала. В центре, на небольшом помосте, освещенном лучом фонаря,